Олег Никитин. «Совокупность лжи». Первое издание. Читает Егор Браун. Могут ли привычки характера остаться на лице? Да, конечно. Как видите, на изображении один из приложения на нашем лице присутствуют десятки разных групп мышц, которые, подобно бицепсам, трицепсам или икроножным мышцам, могут тренироваться и увеличиваться в количестве, пучке и в объеме. Подойдите к зеркалу и изобразите сильное удивление на лице, и увидите, как будут напрягаться мышцы под цифрой 1. Если будете улыбаться или злиться, то напрягаются уже другие мышцы и так далее. Таким образом, если человек постоянно злится или смеется, например, комик, тогда эти эмоции отобразятся на его лице, в частности, на щеках. На фото 1 из приложения Чарльз Мэнсон, серийный убийца, злой и жестокий человек. У него были сильно развиты мышцы в лобной части, он часто презрительно смотрел на людей, считая их недостойными или ненавидел их по иным причинам, в связи с чем у него также были развиты мышцы слева и справа от носа. Чарльз Милл Мэнсон. При рождении Чарльз Милл Медекс. 12 ноября 1934-го, Цинциннати, Огайо. 19 ноября 2017-го, Бейкерсфилд, Калифорния. Американский преступник, создатель и руководитель общины, которая называла себя семьей и, по официальной версии прокуратуры США, являлась деструктивной сектой, члены которой в 1969 году, подчиняясь приказам Мэнсона, совершили ряд жестоких убийств, в том числе убили беременную актрису Шэрон Тейт. Был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной на пожизненное лишение свободы. Умер в тюрьме. Однако, если у человека насыщенная и разносторонняя жизнь, когда он проявляет разные эмоции, то и мышцы на лице будут развиты одинаково. Например, ловкие мошенники должны входить в доверие к людям, поэтому они не похожи на обманщиков, а выглядят вполне обычно, и судить о развитии на их лице конкретной группы мышц весьма затруднительно. На фото 2 из приложения Виктор Люстик, который всю жизнь был аферистом и даже смог продать башню Эйфеля, причем дважды, а также фото номер 3 Фрэнка Абигнейла-младшего, который стал известным в наше время благодаря фильму «Поймай меня, если сможешь», режиссер Стивен Спилберг с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Лгать – это болезнь? На меня повесили всех убитых за исключением жертв мировой войны. Альфонсо Капоне. Само понятие зависимости подразумевает состояние, при котором человек готов затратить весьма значительное количество времени и усилий для того, чтобы получить возможность употребить какое-либо вещество или заняться какой-либо деятельностью, например, азартными играми. Если человек сочиняет о себе сказки, завышая или вовсе придумывая достижения и получая за это своего рода бонус, например, внимание противоположного пола, деньги и так далее, возможно, в последующем ложь этого человека перерастет в болезнь, и он не сможет не лгать в будущем, ведь без этого действия не получит результат. Если такие действия продолжаются годами, то в итоге человек начинает сам верить в свою ложь. В одном интервью известный бывший брокер Джордан Белфорд сказал: «У каждого человека есть грань дозволенного, и если нарушить ее хотя бы раз, то она постоянно сдвигается». Джордан Росс Белфорд, 9 июля 1962 года, Бронкс, Нью-Йорк, США. Американский оратор-мотиватор и бывший брокер. Был осужден за мошенничество, связанное с манипуляцией рынком ценных бумаг и организацией торговли дешевыми акциями, за которую он провел 22 месяца в тюрьме. О его жизни снят фильм «Волк с Уолл-стрит», режиссер Мартин Скорсезе. В главной роли снялся Леонардо Ди Каприо. Например, если вы никогда не курили сигареты, но один раз в состоянии алкогольного опьянения выкурили одну, то, скорее всего, для вас уже не будет ничем запретным выкурить в следующий раз сигарету под бокал виски, а после вы также можете себе позволить это и без выпивки, посчитав сущей мелочью и веря в то, что это будет однократно. Так и сдвигается ваша грань дозволенного. Когда арестовали Альфонсо Капоне, известного в США преступника, он сказал следующее: «На меня повесили всех убитых, за исключением жертв мировой войны». Альфонсо Габриэль Великий Аль Капоне. 17 января 1899, 25 января 1947. Американский гангстер итальянского происхождения, действовавший в 20-30-х годах на территории Чикаго. Капоне был жестким гангстером, который убивал без зазрения совести людей, в том числе во время бойни в День Святого Валентина. Такое название получила расправа итальянских мафиози из группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской группировки Бакса Марана, в результате которой было застрелено 7 человек. Кровавое событие произошло в Чикаго 14 февраля 1929 года во время действия в США сухого закона. Такая же ситуация происходит, когда арестовывают чиновников, депутатов за взятки или иные преступления. Они искренне говорят о своей невиновности, доказывая, что на самом деле они стараются для народа и их просто оклеветали. Так же случилось, когда арестовали Пабло Эскобара. Пабло Эмилио Эскобар Гавирия, 1 декабря 49-го, 2 декабря 93-го. Колумбийский наркобарон и террорист. Эскобара называют королем кокаина, поскольку он был лидером медельинского картеля, контролировавшего к концу 80-го года 80% от мирового рынка кокаина. «Не понимаю, почему все забывают о том, как много я сделал для бедных. Помните, меня называли Робин Гудом всех Пайса. Пайса – жители северо-западной части Колумбии. Так вот, я очень горжусь этим. Даже люди из правительства не могут отрицать, что я сделал для бедных больше, чем все они вместе взятые за все их никчемные жизни». Фото 3 из приложения Пабло Эскобара с сайта Википедия «Медельинская судебная тюрьма». Фото полностью подтверждает его слова, поскольку даже после помещения в тюрьму он насмехался над правоохранительными органами. В то же время по приказу Эскобара были убиты до 10 тысяч человек, среди которых был министр юстиции Колумбии. Эскобар также ответственен за ряд терактов, в частности за взрыв самолета Boeing 727-21 компании «Авианка» над Боготой. На борт взрывное устройство было заложено именно по его указанию. Из интервью с сыном Пабло Эскобара, Хуаном Пабло Эскобаром. «Я просматривал множество видеозаписей душевнобольных людей, и мне запомнилась одна женщина. Она каждый день собиралась рожать и утверждала, что ее муж барон, и они очень состоятельные люди. Как оказалось, ее реальная жизнь протекала не очень удачно. Бросил муж, детей не было, поэтому она решила придумать свою историю, в которую в последующем поверила, и уже полностью забыла о жизни настоящей. Иначе говоря, просто не хотела к ней возвращаться, ей было комфортно жить в своих мечтах. В настоящее время точных причин проявления у людей шизофрении не установлено. Однако одной из них являются психологические факторы. Множество психологических механизмов рассматривалось в качестве возможных причин развития шизофрении и поддержания этого состояния. Когнитивные искажения, выявленные у пациентов и лиц группы риска, особенно под воздействием стресса или в запутанных ситуациях, включают избыточное внимание к возможным угрозам, поспешные умозаключения, склонность к внешней атрибуции, искаженное восприятие социальной обстановки и ментальных состояний, трудности в различении внутренней и внешней речи, проблемы с низкоуровневой обработкой визуальной информации и концентрацией внимания. Часть таких когнитивных особенностей могут отражать общие нейрокогнитивные нарушения памяти, внимания, решения проблем, исполнительных функций социального познания. Другие могут быть связаны с конкретными проблемами и переживаниями. Несмотря на типичную сглаженность аффекта, проведенные недавно исследования говорят о том, что многие лица с диагнозом шизофрения очень эмоционально реагируют на стрессовые и негативные стимулы. А подобная чувствительность может обуславливать предрасположенность к проявлению симптомов шизофрении и развитию самого заболевания. Есть основания предполагать, что содержание бреда и психотических переживаний может отражать эмоциональные причины заболевания, что характер интерпретации человеком этих переживаний способен оказать влияние на симптоматологию. Возможно, развитие безопасных привычек в поведении во избежание воображаемых угроз способствует сохранению хронических бредовых идей. Методом получения дополнительной информации о психологических механизмах является наблюдение за воздействием терапии на симптомы. Подводя итог, можно понять, что степень критичности лжи у всех разная. В одной и той же ситуации одни скажут, что это шутка, для других же это будет чем-то неприемлемым. Одна компания провела опрос, в котором узнала у 6000 жителей России, считают ли они обман допустимым для достижения карьерных целей и приходилось ли им врать на работе. Более половины участников опроса сказали, что никогда не врали по рабочим вопросам, а 11% опрошенных отметили, что для них ложь вполне допустима для достижения карьерных целей. При этом 35% респондентов указали, что это зависит от ситуации.